мы с вами говорили про монашество, что это уход от людей. А если посмотреть на уход жизнь обителей сейчас?
Не от людей. Уход не от людей, а от мира. А под миром Исаак Сирин говорит, подразумевается вся совокупность страстей, которые живут в человеке. Уход от страстей. От страстей уход. Попытка спастись от страстей. А поскольку, живя в этой бурной жизни, ты непрерывно не только это все видишь, слышишь, но и заражаешься этим. И поскольку они, эти страсти все, так сказать, внедряются и мешают молитве, то человек уходит. Уходит, кажется, от людей. На самом деле уходит от страстей. Причем это внешнее, это одно. Но человек может достичь такого состояния, когда он сможет, даже живя в миру, в очень большой степени находиться в состоянии вне действия страстей. Но это, конечно, уже достаточно высокий уровень, чтобы не заражаться страстями. Но уход от страстей, а не от людей как таковых. Зачем же? К каким-нибудь святым людям так мы побежали. Люди сейчас ходят, даже святых нет, ничего, идут на могилку. Доедут святые места. Видишь как? Даже места, где они жили, во как! Поэтому не от людей.
И сейчас монастыри, если посмотреть, там это обязательно экскурсионная точка. Едет автобус, остановились, пошли в монастырь. Вот Лавра, здесь сколько людей за день проходит, даже страшно представить. Может быть, население целого города там за воскресенье здесь бывает. А как тогда, какие советы можно дать, потому что нас и монахи тоже смотрят. Вот людям, тем, кто и в монастыре живет, вот как беречься от всего этого? Потому что даже монастырские стены уже не спасают, и страсти прям туда через ворота.
В Греции есть один монастырь, который находится на высокой горе. Высокая гора. И туда вообще подниматься было очень сложно. Можно было и сорваться, а там пропасть такая, сорваться. И вот один из наших очень известных монахов, он стал епископом, Порфирий Успенский, однажды пришел туда, это 19 век был, пришел туда, а там поднимали в монастырь на канате. Корзина, садишься туда, и тебя поднимают. А там крутит человек колесо. И вот он рассказывает, как у него однажды было. Говорит, был очень сильный ветер, и его поднимали в этой корзине. Корзина тут била о скалы, это ветер. В общем, пока его подняли, а высота большая, уже подняли, и говорит, я был совершенно уже измучен. Уже. И потом смертельная опасность, того гляди, сейчас ты окажешься в пропасти. И когда его подняли все-таки, он, задыхаясь, говорит этого монаха, спрашивает, как часто вы меняете этот канат? Монах самым невозмутимым видом ответил ему, а вот как оборвется, так и меняем. Этот бедный Порфирий Успенский чуть вообще не умер от такого ответа. Так вот, я почему говорю об этом монастыре? Вот я-то не то, что как ты грешный, а я-то святой, да. Я был там, о!
И тоже вот на канате? Так.
Нет, там теперь сделали очень хорошую дорожку, сделали. Так почему я хочу сказать? Ни одного монаха я там не видел. Я спросил, что ж такое? Монастырь, а монахов нет. Мне сказали. Вот как 6 часов пробьет, и уже никаких туристов не будет, так монахи и выйдут. О, молодцы, греки! Все, нет монахов. Все закрыли, все ушли. Вот как, оказывается, можно бы устроить монастырскую жизнь. А видишь ли, к сожалению, монастыри превращаются в туристические центры, из паломнических – в туристически. Ну, у нас, Лавра, кого только не встретишь. Сначала было, я помню, пытались как-то хотя бы одевать, как-то, там что-то женщин оборачивать, там что-то такое. Ну, идут чуть не голиком летом. Да, пытались, но ничего не получается. Поток людей очень огромный же. Да, и у людей нет даже сознания того, куда они приходят. Ну, я говорю, полураздетые женщины идут. Да. Вот так. К сожалению. А вот эти метеоры показали, как это делать. Представьте, приезжаете в монастырь, ни одного монаха вы не видите. А всем надо посмотреть, что это за чучело ходит. Происходит умерщение жизни, в том числе и монашеской. В том числе. Об этом очень сильно писали вот эти наши последние отцы, Игнатий и Феофан. Они говорили, что уже очень трудно найти сейчас монаха, который бы действительно имел умную молитву, умно-сердечную молитву, у которого уже не только голова работала, не просто у него была непрестанная молитва языком или даже умом. Знаешь, как песня застрянет, какая-то музыкальная фраза, и она у тебя звучит и звучит. Нет-нет. А когда ум соединится с душой, с сердцем, вот, тогда уже это происходит действием благодати Божией, и тогда у человека постоянно это происходит некие горения, которые в нем и именно бывают. Об этой непрестанной молитве без соединения ума с сердцем очень хорошо сказал Почаевский преподобный Серафим Романцов, монаху, который пришел к нему и сказал, у меня уже непрестанная молитва, а он его знал, этого монаха, он ему ответил, никакой молитвы у тебя нет, а ты просто привык к молитве, как другие привыкают к ругани. Тот так и ушел. О, как можно привыкнуть чисто внешней молитве! Просто повторяется уже, и все. Нужна непрестанная молитва? Да, нужна. Но если при этом не соблюдается главное условие молитвы – внимание, то она превращает вот такую вот вещь, о которой очень точно и сильно сказал вот этот Серафим Романцов. Вот как. Вот основное делание монашества, например. Основная молитва. Так? А как молиться? О! Один советует – неспешно, неспешно, с вниманием каждое слово. Другой советует – как можно скорее, чтобы бес не успел проскочить между твоими словами.
Да, вот Игнатий Брянчанинов и Иосиф Исихаст.
Но это даже уже это последний не Иосиф, правда, такое, но Харалампий был такой, который говорят, что он был… У него, ну, Господи, ну, все говорят, что от Иосифа Исихаста, там последние, да. Ну, вот Харалампий, да, он прямо так говорил. Так, нужен с большой скоростью. Так
что молодой человек. Как раз мы слушали рассказ человека, который был ученика Иосифа Исихаста, и он говорит, Господи Иисусе Христе помилуй меня, Господи Иисусе Христе помилуй меня, Господи Иисусе Христе помилуй меня. Вот в таком темпе.
С огромной скоростью. Ну, по крайней мере, как написано в книге о монашеской жизни у Харалампия, то пришедший к Харалампию, ну, ученик, но еще не ученик, начинающий, по крайней мере, в первый же час, не прошло и часа, как он сделал 3600 молитв Иисуса. Как это сделать? Это, видимо, уже даже не молитва Иисуса. Даже «Господи, помилуй» – это с такой скорости. Попробуй час повторять «Господи, помилуй» – это что такое? Мантры, индийские мантры. Ты что думаешь, этот Харалампий просто так это говорил?
Нет.
О, открыл то, что за тысячи лет уже открыли в Индии, что если взять и повторять фразу, связанную с именем Бога, неважно какого Бога, Кришна, там, Брахма. Так, если ты произносишь быстро, быстро, быстро и непрерывно эту мантру Богу, то у тебя начинается особое состояние. Ты освобождаешься постепенно от сансары, то есть от этой связи с этим миром. И ты в конечном счете достигаешь самадхи, радости и мира. Радости и мира. Каким путем? Повторять как можно дольше и быстро. Повторять и повторять и повторять эту мантру. Открыли. И вдруг здесь, на фоне молитву, обращенную к самому Богу, я начну повторять как автомат. Это с кем я разговариваю? С Богом так разговариваешь? Иди и попробуй разговаривать с начальником, с каким-нибудь. Он тебя грязным помелом тут же выгонит. А тут с Богом. Где же благоговение? Где же моление? Где же молитва?
Есть еще такое понятие, как богомыслие.
Без этого вы можете, знаете, уплыть куда. Бог знает куда.
А что они дают, эти поклоны? Зачем они?
Тело должно быть в нормальном состоянии. Где же благоговение? Где же моление? Где же молитва? Совет, пожалуйста. И эту книгу «Молитвы Иисуса», представь себе, читают уже в монастырях, уже у нас. Я приехал в один монастырь, далеко отсюда, в Сибирский. И уже там мне пришлось об этом говорить. Уже говорят, а как же, вот как нужно молиться. Вот советует афонский старец. Ты слышишь, афонский, что тут наши Брянчанины, Феофаны? Кто они перед афонским старцем? Ну, скажи, ну разве
так
не ясно?
Алексей Ильич, так и сказали. Вот. Вот ровно, как вы сейчас говорите, что вот. Сколько лет нашему богословию, а там... Вот то, что вы сейчас говорите, ровно такое я и услышал.
Только нашему богословию, только афонские-то старцы такого никогда не учили. Они не найдут такого действительно святого афонского старца, который бы учил о том, что нужно подстрелять все быстро-быстро. Нет этого, и быть просто не может. Где же тут нет самой элементарной вещи – благоговения к Богу даже.
А помните, мы с вами в библиотеку, когда спускались, там и оптинских старцев говорили, что вот за столько-то времени он успевал прочесть столько-то Иисусовых молитв? Там, в каком количестве?
Но дело в том, что оптинские старцы подчас некоторые вещи говорили применительно к людям. Например, они запрещали некоторым молитву Иисуса. А запрещали по какой причине? Потому что люди превращали молитву в искание наслаждений, в искание благодати. Вот в чем дело. Думали таким образом достичь высоких состояний. И они правильно делали, что тогда запрещали, потому что другого пути не было, как только запретить. Молитва же Иисусова, как пишет Игнатий Брянчанин, это всем без исключения христианам. Все, кто понимают, что они грешные люди, и нужно им как можно чаще обращаться к Богу за благословением и за искание прощения. Вот так говорили.
Просто молитва – это нераздельная молитве, часть монашества.
Да.
А вот как раз и про те рекомендации по Иисусовой молитве, которые Игнатий Брянчанинов дает. То есть это медленно каждое слово…
Неспешно. Он говорит, неспешно, чтобы ты… Неспешно в какой степени неспешно? Надо слово «неспешно» понять по-разному. Неспешно, чтобы всегда быть во внимании. Ты начинаешь быстрее. Если у тебя, видишь, рассеивается, все, замедлить. Замедлить. Но потом, может быть, у тебя будет ты можешь несколько быстрее. Самый главный критерий – сохранение внимания. Потому что душа молитвы, как он пишет, внимание. Нет внимания – все, все потеряно. Поэтому тут нужно, человек должен смотреть, объективно смотреть, как у него идет молитва. Вот таким образом.
То есть, может быть, даже начинать будет медленней, чтобы поймать…
Начинать с медленной. Каждое слово. Он говорит, каждое слово нужно произносить с полным смыслом. Произносить. Причем даже советует для тех, кто хочет научиться этому, даже произносить, как есть такое слово – ну, старорусское, гласно, то есть вслух. Ну, допустим, шепотом или тихо. Там, если один, то можешь произносить гласно. Вот, даже произносить не про себя, а даже вслух. Таким образом, без рассеянности, с вниманием, с благовением, произнося каждое слово, постепенно. Кстати, вот на фоне, и даже вот этот Ефрем Мараитис, он так постоянно пишет о необходимости непрестанно, как можно больше, то есть не переставая, нужно все время говорить, говорить и говорить. И, но при этом, может, я не дочитал, не досмотрел, забыл главное условие внимания, сущность, если хочешь сказать, молитва, внимание. И если не будет внимания, то она может превратиться в пустословие. А Игнатий Валентин так и пишет: молитва без внимания не молитва. Она не молитва. Она бесполезная, слышите, бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Вот это непрестанная молитва. Настоящий сейчас что-то похожее на Афоне стали об этом забывать совсем. По крайней мере, то, что рекомендовал Харлампий молодому человеку, только что пришедшему, сказал, будешь ночь исполнять правила сразу 14,5 тысяч молитв, это абсурд. Что такое? Я не понимаю, что в книге это и написано. Ошибся кто-то или еще что-то? Но когда я попал в один из монастырей в Сибири, не буду называть, да, то там уже даже начали вот приводить это в качестве примера. А это проще. Научиться, прости Господи, болтать молитву – это проще, чем научиться молиться с вниманием. Самое трудное – это внимание. Посмотрите, как легко мечтать, как легко. И как трудно думать над чем-нибудь. Это очень трудно думать, сколько энергии надо, сколько сил надо. Даже, а мечтать сколько угодно. Никакой энергии, ничего не нужно. Вот так и здесь. Вот, оказывается, какие вещи-то. Очень даже серьезные вещи. Избави Бог подменить молитву, совершаемую с вниманием, непрестанной молитвой без Него.
Алексей Ильич, мы с вами говорили про молитву, а есть еще такое понятие, как богомыслие. Вот надо объяснить, что это значит, потому что даже у меня глаза загорелись, ибо я не совсем это понимаю.
Ну, молитва, допустим, скажем так, нам понятна. По крайней мере, понятна в том смысле, что мы обращаемся к Богу с определенными просьбами. Это ясно. Под богомыслием же, разумеется, ничто иное, как рассуждение. Рассуждение, когда касается вопрос каких-то проблем, возникающих у человека. Проблем духовного порядка и проблем даже, если хотите, житейского. Особенно отношения с людьми, например. Наши реакции на внешние обстоятельства. Какова реакция? Вот идет сейчас СВО. Как это понимать? Все. Кто-то за, кто-то против, кто осуждает, кто одобряет. Как понять? Богомыслие в чем заключается? В рассуждении, в попытке понять проблему, возникающую в человеческой жизни. Но как понять? Не просто своим голым умом, а на основании Евангелия и учения святых отцов. Потому что без этого вы можете, знаете, уплыть куда. Бог знает куда. Вот. А здесь на основании вот, Евангелия и учения святых отцов рассудить о том, что хорошо, что плохо, что правильно, а что ошибочно. Вот это и есть богомыслие. Как мне утром встать и как вести день? Надо рассудить, как. Вот тут такие-то проблемы. Так, что первично, что вторично, пожалуйста. И оценить, как, насколько это мое вот это решение будет правильным с точки зрения Евангелия, а не каких-либо других критериев. Вот это и есть богомыслие.
Богомыслие иначе выражается вот в этой формуле, которую великолепно выразил Исаак Сирин. Нет выше добродетели, как рассуждение.
Я показал бы, как правильно делать поклон, потому что многие неправильно делают.
А что они дают, эти поклоны? Зачем они?
Тело должно быть в нормальном состоянии.
Алексей Ильич, ну, чтобы подытожить наш разговор по Иисусовой молитве, она подходит для всех. И еще там очень важно про поклоны понять. Как их правильно делать, нужно ли их делать, и что они вообще дают?
Ох, я показал бы, да, как правильно делать поклон, потому что многие неправильно делают.
Неправильно?
И я некоторых учу, да-да-да. И, кстати, это очень здорово. Надо сразу на оба. А так они некоторые сначала одно колено, потом другое, потом кряхтят, поднимаются, это, боже мой, как будто пытка какая-то. Надо сразу на два колена. И встаешь тогда легко.
На два колена? Сразу,
сразу да, встаешь, как Ванька, встань-ка просто. Очень здорово. Раз.
Алексей Ильич, а вы не шутите?
Нисколько.
Серьезно?
Да, конечно. Я даже очень многим так это научил, они были просто благодарны. Конечно, да. Конечно, оба. А кто же это делает по одному колену? Ну, куда что годится? Срам и все.
Даже келейно?
Ну, как хочешь. Как хочешь. Хочешь келейно, хочешь церковно.
А поклоны. Что они дают, эти поклоны? Зачем они?
Человек из души и тела состоит, а не из одной только души. И поэтому очень многие наши, например, на гнев, как выражают, разворачивается мужик, и ему раз в нос. С какой стати? Зачем? Ты злишься, а зачем же ты еще кулаками бьешь? Вот. Так что это же естественное выражение и самого и тела. И тело мы же стоим на молитве не как-нибудь, да, как стоим где-нибудь, да, перед какой-нибудь афишей, так. Это знак нашего благоговения к Богу, который выражается, можно, ну, в разных формах, в частности, в поклонах. Да, ну, есть и другой момент, конечно. Это является своего рода, ну, необходимым элементом для тела. Потому что тело должно быть в нормальном состоянии. А что такое нормальное состояние? Ой, сейчас объясню, все станет совершенно ясно. Оно не должно быть очень, очень болезненным и слабым, но не должно быть и очень сильным и бурным. Вот серединка – вот это как раз нормальное состояние. И поэтому нужно и поклоны делать, чтобы привести его в нормальное состояние. Вот так. Это одно из явлений, ну, что ли, как говорят, аскетической жизни – поклоны.